Теперь мы перейдем к изучению нового раздела, который называется «Монархия как новая эпоха в истории израильского государства». В 11 и 10 веках до нашей эры Израиль основал и сохранял одну из самых могущественных монархий за всю свою историю. Ни до, ни после не имел этот народ таких широких границ и не пользовался таким повсеместным уважением. Египет уже не был прежним могущественным государством. Рамзес III, годы правления которого 1198 год по 1167 год до нашей эры, фараон 20-й династии, который обладал значительным могуществом для отражения нашествия извне, пал от руки убийцы. От Рамзеса IV до 12-го, 1167 год по 1085 год до нашей эры, мощь фараона слабела под натиском политически агрессивной партии жрецов. Согласно так называемому папирусу Харриса, около 15% земли, пригодной для земледелия, было в руках священников, а 2% населения были рабами. К 1085 году до нашей эры Египтом стал править главный жрец Хари-Хер. Только лишь при Раваме, около 927 года до нашей эры, в 4-й год его царствования, Египет был опять в состоянии захватить Палестину. Об этом нам говорит 3 книга Царств, 14 глава, 25-26 стих. Ассирийцы, при Феглофолосаре I, распространили свое влияние дальше на запад, Сирию и Финикию. Но в 1000 году ассирийские поселения вдоль Евфрата были вытеснены кочевыми арамейскими племенами. Только после 875 года ассирийцы возвратили власть на долину Евфрата и могли бросить вызов западным державам Палестины. Главным врагом, угрожавшим подъему могущества Израиля, была Филистия. Отброшенные назад при попытке вторжения в Египет, филистимляне поселились большими группами на приморской равнине Палестины незадолго до 1200 года до нашей эры. 5 городов превратились в филистимские крепости. Это города Аскалон, Азот, Аккарон, Газа и Геф. 1 книга Царств, 6 глава, стих 17. Над каждым из этих независимых городов были так называемые властелины, которые надзирали за обработкой прилегающих земель. Временами они выступали в роли определенного союза, который преследовал какие-то определенные военные цели. Превосходство филистимлян объясняется тем, что не знали секрет плавления железа. Хитеи в Малой Азии плавили железо еще до 1200 года до нашей эры, но филистимляне первые начали делать это в Палестине. Тщательно сохраняя эту монополию, они держали Израиль в зависимости. 1 книга Царств, 13 глава, стихи с 19 по 22. Израильтяне не только не могли делать себе мечи и копья, но зависели от филистимлян даже тогда, когда хотели заточить орудия земледелия. Хотя Саул оказал некоторое сопротивление войскам филистимлян, только при Давиде их власть была окончательно сломлена. Захватив Едом, Давид постиг искусство получения железа и завладел природными ресурсами Синайского полуострова. Таким образом, ему удалось объединить в едино израильский народ и установить военное превосходство, которое филистимляне никогда больше серьезно не оспаривали. С севера главную угрозу усилению Израиля представляли арамейские племена, которые еще называли сириянами. Еще во времена патриархов арамейский народ поселился в районе Хабура, в Верхней Месопотамии, известном как Арам-Нахараим. Район, находившийся под их контролем, мог, вероятно, простираться далеко на запад, до Алеппо, и на юг, до Кадеса на Аронте. На севере финикийцы или хананияне занимали побережье Средиземного моря. Ко времени Давида города Тир и Сидон основали могучее государство, включавшее прибрежную территорию. Посредством торговли и договоров они расширили свое влияние по всему Средиземноморью. Едомляне, занимавшие тогда гористую местность на юге от Мертвого моря, управлялись царями еще до того, как у Израиля появились свои цари. Книга Бытие, 36 глава, стихи с 31 по 39. Хотя Саул тоже воевал с Едомом, только Давид покорил их окончательно. Здесь Давид стал добывать полезные ископаемые, такие как медь и железо, в которых Израиль испытывал острую нужду. Амаликитяне, потомки Исава, книга Бытия, 36 глава, стих 12, занимали территорию на западе от Едома, в сторону египетской границы. Саул пытался покончить с амаликитянами, 1 книга Царств, 15 глава, но не исполнил точности Слова Божьего. Позже амаликитяне напали на Сикелак, город на филистимской территории, занятый Давидом. Моавитяне, жившие на востоке от Мертвого моря, потерпели поражение от Саула, 1 книга Царств, 14 глава, стих 47, и были завоеваны Давидом. Почти два столетия они оставались в подчинении у Израиля и платили дань. Амонитяне жили на самом краю восточной границы Израиля. Саул нанес им поражение в Иависе Галаадском, когда стал царем, 1 книга Царств, 11 глава, стихи с 1 по 11. Когда амонитяне отвергли попытку Давида установить с ними дружеские отношения и заключили союз с арамейскими племенами, Давид не только разбил их, но и захватил их столицу. Они больше никогда не оспарили превосходство израильтян в течение всего периода царей. В это время руководство Израиля осуществлялось Илией и Самуилом. Переходный период от правления судей к восстановлению израильской монархии приходится на правление Илия и Самуила. Ни один, ни другой не упоминается в книге Судей, но им уделено внимание в первых главах первой книги Царств, 1 глава с 1 стиха по 8 главу 22 стих, который является вступлением к описанию событий, приведших на трон первого израильского царя. Эти главы можно разделить следующим образом. Первая часть. Или как священник и судья. 1 глава 1 стих по 4 главу 22 стих. Этот раздел включает следующие. Рождение Самуила, служение в Скинии, два предупреждения Илию и суд над Илией. Второй раздел. Самуил как пророк, священник и судья. 5 глава 1 стих по 8 главу 22 стих. Здесь имеет место следующие события. Возвращение ковчега Израилю, пробуждение и победа, краткий обзор служения Самуила и просьба о царе. И третий раздел. Передача правления Саулу. 9 глава с 1 стиха по 12 главу 25 стих. Самуил помазает Саула наедине. Избрание Саула Израилем. Победа над амонитянами. И публичное посвящение Саула на царство. История Илия служит фоном для служения Самуила. Первосвященник Или совершал богослужение и приносил жертвы в Скинии в Силоме. К нему обращались израильтяне за руководством и советом в религиозных и гражданских делах. В эти дни религия в Израиле была на самом низком уровне. Илию не удалось научить даже собственных сыновей почитать Бога. «Они не знали Господа», — так говорит 1 книга Царств, 2 глава, стих 12. «Они заняли священнические должности, которыми злоупотребляли, используя в личных целях приносимые людьми жертвы Богу. Они не только грабили Бога, требуя своей части до принесения жертвы, но вели себя так нагло, что отвращали народ от жертвоприношений и поклонения Господу. Кроме того, они осквернили святилище развратом и нечистью, которые были свойственны религии хананеев. Как и следовало ожидать, они пропускали мимо ушей робкие упреки отца. Не мудрено, что Израиль продолжал деградировать, впадая во все более извращенные и скверные религиозные обряды. В эту отвратительную атмосферу попал Самуил с самого раннего детства и был верен попечению священника Илия. Посвященный Богу, получив ободрение от благочестивой матери, Самуил вырос в условиях Скинии незадетым, нечестивым поведением сыновей Илия. Пророк обличал Илия, что он чтил своих сыновей больше, чем Бога. 1 книга Царств, 2 глава, стих 27 и далее. Попустительство Илия навлекло Божий суд. Сыновья должны умереть, а верный Богу священник займет их место. Повторение этого решения пришло также и к Самуилу, когда Бог говорил с ним во время ночного видения. 1 книга Царств, 3 глава, стихи с 1 по 18. Исполнение этих слов было внезапным и быстрым. Самуил занимает своеобразное исключительное место в истории Израиля. Будучи последним судьей, он совершал гражданский суд по всей территории Израиля. Более того, его признавали величайшим пророком в Израиле со времен Моисея. Он исполнял также служение главного священника, хотя и не был из рода Аарона, которому было верно первосвященческое служение. С течением времени Самуил собрал вокруг себя группу пророков, над которой имел значительное влияние. Первая книга Царств, 19 глава, стихи с 18 по 24. Возможно, что Нафан, Гад и другие пророки времен Давида получили вдохновение от Самуила. Заслуга Самуила была то, что ему удалось убедить израильтян удалить из своей среды поклонение богам Ханаана. Первая книга Царств, 7 глава, стих 3. Народ собирался в Массифе для поклонения, молитвы, поста и жертвоприношений, и Господь реально и чудесно действовал на этом месте. Со временем старейшины Израиля решили, что им нужно еще лучше укрепиться от возможных нападений филистимлян, и начали просить себе у Самуила царя. Самуил категорически отверг их предложение, красноречиво увещевая их не следовать хананейскому обычаю, чуждому их собственному образу жизни. Когда, невзирая на это, они продолжали настаивать на своем требовании, он выполнил их просьбу, посоветовавшись с Господом. Первая книга Царств, 8 глава. Саул получил всестороннюю поддержку народа сразу после победы над аммонитянами в Иависе Галаадском. Но из-за умышленного непослушания он подорвал свой авторитет. Из-за подозрительности и ненависти все его старания сводились на нет. Национальное могущество попусту растрачивалось, и таким образом его царствование закончилось полным провалом. Саул привел свой народ ко многим военным победам. Успехи первого царя Израиля, достигнутые на первых порах, не затмили слабости его характера. Израильский царь отличался исключительным положением среди других правителей своего времени, тем, что должен был признавать пророка Господнего. Но здесь Саул дважды потерпел неудачу. Ожидая с нетерпением пришествия Самуила в Галгал, Саул сам совершил жертвоприношение. Первая книга Царств, 13 глава, стих 8. В своей победе над амаликитянами он поддался нажиму народа, не исполнив повеления пророка. Самуил строго предупредил его, что Богу неугодны принесенные взамен послушания жертвы. Таким образом, непослушание лишило Саула царства. О тайном помазании Давида на царство Саул ничего не знал. После поражения Голиафа Давид становится заметной фигурой в народе. Признание героя в лице Давида выразилось в восклицании народа: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». Некоторое время Давид развлекал Саула игрой на гуслях для успокоения. Душевная болезнь царя была настолько серьезной, что по временам он пытался убить молодого музыканта. Пребывание при царском дворе во многих отношениях послужило на пользу Давиду. В военных походах он выделялся тем, что вел израильтян к победе над филистимлянами. Его дружба с Иоаннафаном служит самым ярким примером во всем Ветхом Завете. Об этом говорит первая книга Царств, 20 глава, стихи с 11 по 23. Давид бежал от Саула к филистимлянам. Не получив убежища у гевского царя Анхуса, он пошел в Адалам, где собрал вокруг себя 400 соплеменников. В числе советников Давида был и пророк Гад. Несколько раз Давиду предоставлялась возможность убить царя Израиля, но каждый раз он отказывался от этого, признавая в Сауле помазанника Божьего. Чтобы обеспечить безопасность себе и 600 воинам, женам и детьми, Давид добился разрешения у Анхуса поселиться в Сикелаге, на филистимской земле. Здесь он оставался приблизительно последние 1,5 года правления Саула. Саул пренебрегал мудрыми советами Самуила, и когда, обратившись к Богу, не получил ответа ни во сне, ни через Урим, ни через пророка, то его охватила паника. В этом состоянии он обратился к медиумам. Первая книга Царств, 28 глава, стихи с 3 по 25. Самуил еще раз напомнил Саулу о том, что его собственное непослушание привело к потере царства и поражению Израиля. В сражении в Изреэле войска Израиля потерпели поражение и отступили. Филистимляне убили 3 сыновей Саула, а сам он совершил акт суицида. Конец правления Саула был трагичен. Он не осознал то, что послушание лежало в основании священного и исключительного доверия, которого его удостоил Бог. Следующий этап в жизни народа израильского – это единство и расширение Израиля при Давиде. Политические усилия Давида увенчались успехом. Менее чем за 10 лет после смерти Саула весь Израиль собрался вокруг Давида, который начал свое правление в маленьком иудейском царстве. Он владел территорией от Египта и залива Акаба до Финикийского побережья и земель Емафа. Приобретенное Давидом международное уважение Израиля не подвергалось вызовам со стороны чужеземных держав вплоть до последних лет царствования Соломона. Отличительной чертой Давида была религиозность. Он собрал значительные запасы для воздвижения храма. Священники и левиты были хорошо обучены и организованы для успешного участия в обрядах. Вторая книга царств весьма подробно передает царствование Давида. Длинный отрывок с 11 главы по 20 говорит исключительно о грехе, преступлении и мятеже в царской семье. Переход царства к Соломону и смерть Давида описываются в первых главах третьей книги царств. Первая книга Паралипоменон тоже дает описание периода Давида и представляет собой самостоятельное повествование, посвященное Давиду как первому царю продолжающейся династии. В качестве предыстории воцарения Давида на троне автор этой книги последовательно рассматривает родословные 12 колен, над которыми воцарился Давид. Саул упоминается вскользь, после чего представляется Давид как царь и правитель всего Израиля. Как политическая, так и религиозная организация Израиля дается более подробно, и особенно выделяется превосходство Давида над окружающими народами. Прежде чем закончить повествование смертью Давида, последние 8 глав этой книги дают подробное описание приготовлений к построению храма. Поэтому первая книга Паралипоменон является ценным дополнением ко второй книге царств. План правления Давида, данный в этой главе, представляет предполагаемую хронологию событий, описанных во второй книге царств и в первой книге Паралипоменон. Генеалогический фон описан во второй книге царств и в первой книге Паралипоменон, первая глава с 1 стиха по 9 главу стих 44. Давид оплакивает смерть Саула, вторая книга царств, первая глава с 1 стиха по 27. И первая книга Паралипоменон, 10 глава, стихи с 1 по 14. И распад династии Саула. Вторая книга царств, 2 глава, с 1 стиха по 4 главу, стих 12. Рожденный в тревожные смутные времена, Давид подвергся сырому воспитанию в приготовлении к царству над Израилем. Он был признан царем за военные достижения после поражения Голиафа и накопил ценный военный опыт в походах против филистимлян. После того, как он был вынужден покинуть двор и стать беглецом и вождем отряда себе подобных, он снискал расположение землевладельцев и овцеводов в Южном Израиле, защищая их от нападений. В то же самое время он вел успешные переговоры с филистимлянами и моавитянами, будучи отверженным в Израиле. Получив Божье ободрение, Давид возвратился в Израиль. В Хевроне старейшины у собственного колена Иуды помазали и признали его своим царем. Его хорошо знали местные племена и семьи, которых он защищал, делясь с ними добычей от набегов на врагов. Первая книга царств, 30 глава, стихи с 26 по 31. В поисках столицы, расположенной в центре объединенного Израиля, Давид остановился в Иерусалиме. Место его расположения имело стратегическое значение и было менее уязвимым для нападений. Как Хананейская крепость, занятая иевусеями, он успешно отражал набеги и противостоял оккупации израильских территорий. В египетских летописях еще в 1900 году до нашей эры об этом городе говорится как об Иерусалиме. Когда Давид призвал своих воинов взять Иерусалим и изгнать иевусеев, Иоав принял вызов и был вознагражден назначением на должность военачальника Израиля. После захвата крепости Иерусалим стал называться городом Давида. Первая книга Паралипоменон, 11 глава, стих 7. Во времена Давида Иерусалим был расположен на краю холма, южнее храмовой площади, приблизительно на высоте 830 метров над уровнем моря. Это место известно под названием Афел. На востоке пролегала долина Кедрона, соединявшаяся на юге с долиной Енном, простиравшаяся на запад. Между этой долиной и западной возвышенностью, которая в наши дни называется горой Сион, простиралась Терапионская долина. Согласно Иосифу Флавию, на северной стороне была долина, которая отделяла Афел от места, на котором был потом построен храм. По-видимому, эта Офел-Сионская местность была выше местности, на которой был расположен храм во времена захвата Давида. Во втором же веке до нашей эры Маковеи разровняли холм, свалив обломки развалин города Давида в долину. Поэтому археологи не смогли до сих пор сказать с уверенностью, какие произведения искусства связаны с царством Давида. Успешно утвердившись в роли царя над 12 коленами Израиля, Давид переформировал правительство. Будучи в изгнании, он имел при себе несколько сот человек. Они были хорошо организованы под его руководством в Сикелаге, а потом и в Хевроне. Первая книга Паралипоменон, 11 глава с 10 стиха по 12 главу 22 стих. Они так отличились в военных походах и набегах, что были поставлены теперь князьями и вождями. Вскоре весь Израиль поддержал Давида и объединился вокруг него с Иерусалимом в центре. Первая книга Паралипоменон, 12 глава, стихи с 23 по 40. По контракту с финикийцами для Давида был построен великолепный дворец. Вторая книга Царств, 5 глава, 11-12 стих. В то же самое время Иерусалим сделался и религиозным центром всего израильского народа. Первая книга Паралипоменон, 13 глава, с 1 по 17 стих. Когда Давид попытался перевести ковчег Завета из дома Аминадава в Кириат-Иериме на колеснице, вместо того, чтобы дать его нести священникам, книга Чисел, 4 глава, Оза был внезапно умерщвлен. Не доставив ковчег в Иерусалим, Давид оставил его в доме Овет-Едома в Гиве. Когда он осознал, что Господь благословляет этот дом, Давид немедленно доставил ковчег в Иерусалим, чтобы поместить его в шатре или в скинии. Правильное поклонение в Израиле было восстановлено отныне во всенародном масштабе. Скиния Моисея и жертвенник оставались в Гаваоне. Ни одно земное царство или династия никогда не пребывали вечно, как небо и земля. Не был вечным и земной престол Давида, если бы не его связь родословной Иисуса, о котором определенно говорится в Новом Завете, как о сыне Давида. Заверение, данное Давиду через пророка Нафана, составляет еще одно звено цепи мессианских обетований, данных в Ветхом Завете. Бог постепенно разворачивал первое обетование о том, что окончательная победа придет от семени жены. Книга Бытие, 3 глава, 15 стих. Более полное откровение Мессии и его вечного царства дается через пророков в последующие века. Почему было Давиду отказано в привилегии построить храм? Последние годы своего царствования он осознал, что его назначение как военного государственного деятеля было утвердить царство Израиля. Первая книга Паралипоменон, 28 глава, стих 3. В то время как царствование Давида отмечалось многочисленными военными действиями, царствование Соломона отличалось миром. Возможно, мир наступил после того, как Давид изъявил свое желание построить храм. Но из самого Писания трудно установить хронологический порядок войн в связи с этим посланием Нафана. Вероятно, не раньше, чем к концу своей жизни Давид понял, что время царствования Соломона будет более подходящим для постройки храма. Как только Давид был официально признан царем Израиля, что произошло в 1011 году до нашей эры, филистимляне бросили ему вызов. Дважды он наносил им поражение, но, вероятно, произошло немало сражений, прежде чем он поссорил их, и они стали платить ему дань. Захват Едома имел стратегически важное значение. Это дало Давиду ценнейший источник полезных ископаемых. Аравийская пустыня, которая простирается на юг от Мертвого моря до залива Акаба, была богата железом и медью, и овладение ею означало свободу от филистимской монополии. Чтобы эти месторождения не подвергались опасности, израильтяне расставили сторожевые гарнизоны по всему Едому. Вторая книга Царств, 8 глава, стих 14. Царь Израильской империи Давид не забыл выразить признательность Богу, ибо только он один даровал Израилю военные победы и материальное благополучие. В благодарственном псалме, 2 книга Царств, 22 глава, стихи с 1 по 51, Давид выразил всю хвалу всемогущему Богу за избавление его от врагов в Израиле и от внешних языческих народов. Этот псалом вошел также и в Псалтырь, как Псалом 17. Он представляет только один образец из многих составленных им псалмов по разным случаям, которыми пестрила жизнь пастушка, слуги при царском дворе, беглеца, объявленного вне закона в Израиле, и, наконец, основателя и руководителя величайшей Израильской империи. Отрицательные черты характера членов царской семьи не умаляются в древнееврейском священном писании. Согрешивший царь Израиля ни за что не мог избежать Божьего суда. В то же самое время Давид, как истинно раскаявшийся грешник, осознавший свою вину и нечестивость, удостоился звания человека, который был угоден Богу. Первая книга Царств, 13 глава, стих 14. У Давида было много жен. Хотя многоженство определенно запрещается в более полном откровении Нового Завета, оно допускалось в ветхозаветные времена из-за жестокосердия израильтян. Оно также повсеместно практиковалось у окружающих народов. Гарем при дворце был вполне приемлемым явлением. Таким образом, несмотря на предупреждение в законе Моисея против многоженства, книга Второзакония, 17 глава, стих 17, у Давида было много жен. Некоторые из этих браков, несомненно, совершались по политическим соображениям, как, например, женитьба на Мелхоле, дочери Саула, или на Маахе, дочери Фалмая, царя Гесура. Как и все другие, Давид поплатился за кровосмешение, убийство и заговоры своей собственной семье. Прелюбодеяния и убийства, совершенные Давидом, с человеческой точки зрения были настоящим преступлением. Случилось это во время военных походов и расширения империи. В то время, как Давид оставался в Иерусалиме, его войска под руководством Иава были посланы в Раву, аммонитский город, для его осады и захвата. Соблазненный красотой Версави, Давид совершил прелюбодеяние. Он знал, что она жена Ури Хитьяина, верного царю воина израильского войска. Царь призвал Урию с передовой линии фронта, но потом отослал его назад с письмом к Иаву, которому в этом письме давались указания убить Урию в бою с врагами. Когда до Иерусалима дошли вести, что Урия пал в бою с аммонитянами, Давид женился на Версавии. Возможно, что ужасное преступление Давида удалось скрыть, ведь смерть на поле брани была обычным явлением. Даже если об этом и знал Иав, кем был он, чтобы бросить вызов царю или порицать его? Хотя Давид не отвечал ни перед кем в своем царстве, он не подумал, что любое преступление известно Богу. Какому-нибудь деспоту в языческом народе прелюбодеяние и убийство, пожалуй, сошло бы с рук, но в Израиле это было невозможно, потому что царь занимал положение посвященного Богом человека, помазанника со священной обязанностью. Когда Нафан в аллегорической форме описал преступление Давида под видом богача, воспользовавшегося имуществом своего раба, Давид возмутился такой несправедливостью, допущенной при его власти. Нафан дерзновенно заявил, что сам Давид и есть тот человек, виновный при любодеянии и убийстве. К счастью Нафана, Давид покаялся. Духовный кризис жизни Давида получил возвышенное выражение в поэзии, Псалом 31 и 50. Ему было даровано прощение, но тем не менее он был наказан через своих жен, отданных Нафаном всенародно ближнему Давида. 2 книга Царств, 12 глава, стих 11. Безнравственность и убийство в семье вскоре втянули Давида в гражданскую войну и мятеж. Его собственная несдержанность послужила плохим примером его сыновьям. Безнравственный поступок Амнона со своей сводной сестрой привел к тому, что он был убит своим братом Авессаломом, другим сыном Давида. Поднятый Авессаломом мятеж в Хевроне был полной неожиданностью для Давида. Многие поддержали Авессалома, включая и советника Давида Ахитофела. Войска мятежника под руководством Авессалома вторглись в Иерусалим, и Давид, не готовый к отпору, был вынужден бежать на другой берег Иордана в Манаим. Давид был блестящим полководцем. Он приготовил свои силы к бою, и вскоре войска Авессалома обратились в бегство. Вопреки указанию Давида, Иав убил Авессалома во время погони за ним. Давид, совершенно забыв о победе, оплакал смерть сына, вместо того, чтобы праздновать победу над ним. Не воздав почести верному израильскому войску, Давид заслужил упреки Иава. На протяжении, по крайней мере, 10 лет правления Давида его жизни исполнились вещи слова пророка Нафана. Начиная с безнравственности Амнона и вплоть до подавления бунта Савея, зло бродило в доме Давида. Любимым занятием Давида в последние годы его жизни были приготовления к строительству храма. Под тщательно разработанным планом и указанием приобретались материалы для постройки храма. Царство было великолепно организовано для успешного использования местной и иностранной рабочей силы. Давид дал также точные указания относительно богослужения в будущем храме. Военное и гражданское устройство царства постепенно развивалось в период правления Давида по мере расширения империи. Основной образец устройства, который использовал Давид, был аналогичен египетскому правлению. Летописец или историк вел записи и хранил архивы, и как таковой занимал положение посредника между царем и его министрами. Секретарь или книжник отвечал за местную и зарубежную переписку и, соответственно, имел дело и с дипломатией. В последние годы правления Давида, 2 книга Царств, 20 глава, стихи с 23 по 25, упоминается еще одно должностное лицо, ведающее вопросом принудительного труда. Весьма возможно, что с умножением правительственных обязанностей росло число и ответственных за их исполнение лиц. Судебные дела и тяжбы велись, по-видимому, самим царем. 2 книга Царств, 14 глава, стих с 4 по 17, и 15 глава, с 1 по 6 стих. Решив, что гора Мория будет местом расположения Божьего дома, Давид предвидел его строительство под руководством своего сына Соломона. Из числа всех иностранцев в стране он организовал их рабочие бригады из мастеров по камню, металлу и дереву. Еще в начале своего царствования Давид договорился с жителями Тира и Сидона о строительстве своего дворца в Иерусалиме. 2 книга Царств, 5 глава, стих 11. Кедр для строительства поставлял ему Хирам, царь Тира. Соломону было дано наставление в точности исполнять закон Моисея и помнить, что как царь Израиля он несет ответственность перед Богом и только при полном послушании может обладать Божьим благословением. На всеобщем собрании Давид обратился к князьям и священникам, прося их признать Соломона своим преемником. Затем он во всех подробностях описал богослужение в храме. Меньшим группам было поручено служить у ворот, а музыканты отвечали за пение и музыку. 38 тысяч левитов были распределены на группы и поставлены на регулярное служение в храме. Иным левитам было поручено следить за сокровищницей, в которую князья Израиля из разных концов страны присылали щедрые пожертвования. Первая книга Паралипоменон, 26 глава, 20 стих и далее. Эти пожертвования были необходимы для проведения в жизнь заранее разработанных планов постройки храма. Первая книга Паралипоменон, 28 глава, с 11 стиха по 29 главу, стих 9. Сцена была приготовлена для славного царствования Соломона. Прощальные слова Давида, 2 книга Царств, 23 глава, с 1 по 7 стих, раскрывают величие самого прославленного героя Израиля. Другая песня, 2 книга Царств, 22 глава, выражающая его благодарность и хвалу за жизнь, полную побед и избавлений, могла быть составлена в последний год его жизни. Тут он пророчески говорит о вечности своего царства. Бог говорил к нему, подтверждая вечный завет с ним. Это свидетельство Давида было бы подходящей эпитафией для его гробницы.